Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Константин Мацан и Кирилл Лаврентьева.
Добрый вечер.
А в гостях у нас сегодня протоиерей Михаил Потокин, настоятель храма святых мучеников Флора и Лавра на Зацепе, председатель отдела по социальному служению Московской городской епархии. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я напомню нашим радиослушателям и вам, отец Михаил, что в этих беседах мы с Кирой разговариваем со священником о его пути к вере и в вере, и о той, ну, если угодно, цепи событий, которая привела к рукоположению, к тому решению, что вот человек, мужчина, дерзает хотеть служить перед алтарем и преподносить людям таинство. Вот в этом ключе, об этих вопросах и сомнениях, которые, может быть, на этом пути возникают, о том, как эти сомнения и вопросы разрешаются, мы бы сегодня хотели с вами поговорить.
Да. Отец Михаил, когда к нам в гости приходит священнослужитель, который в свое время окончил Московский инженерно-физический институт,
к примеру, физико-технический
институт, мне всегда очень интересно спросить, а как из физиков становятся священнослужителями?
Физики и клирики — наша сегодняшняя тема.
Да, наша сегодняшняя тема.
Вы знаете, ну, дело в том, что вообще как-то почему-то у нас это с советских времен противопоставляли науку и религию, но это была такая официальная доктрина, наверное, поэтому пытались, ну, как-то показать, что ли, какое-то противоречие, которого на самом деле вовсе нет. И дело не в том, что физик там или литератор, или художник, или поэт, или музыкант, мне кажется, это не важно. То есть наш путь к Богу не зависит от нашей профессиональной, скажем, от той профессии, которую мы выбирали, ну, особенно первой профессии, потому что мы видим среди священников представителей всех профессий, ну, вот, которые только возможны. Поэтому здесь и спортсмены, и военные, и как-то сказать о том, что именно конкретно что-то противоречило в жизни моей, да, вот в связи с образованием техническим, которое я получил, это ничего не противоречило тому вот решению, которое когда-то ко мне пришло. Поэтому я не думаю, но просто я родился в семье инженеров, и как бы вообще, ну, техническое образование, как оно в семье всегда ценилось, о нем много говорили, и так как мы, ну, в возрасте 17-18 лет невозможно выбрать путь, я считаю. То есть это просто нереально что-то сказать о своей жизни, потому что мы ее не знаем. Просто для нас она одна, а через 10 лет мы станем другими. И как написал блаженный Августин, ребенок во мне умер, а я еще живу. То есть я еще пока ребенок, куда мне идти? Ну вот, поэтому техническую такую специальность выбрали родители, собственно. И, наверное, под их влиянием я пошел в физтех учиться. Ну, больше хочу сказать, что, конечно, никак я не вижу никакого тут, никакой проблемы. Я думаю, что больше, наверное, повлияло на меня вообще это то, что в семье много читали всегда. То есть вот я помню с детства вот книги, и у нас была большая библиотека дома, и постоянно читали родители, и то, что я читал. Я сейчас удивляюсь, я перечитываю, вспоминаю, боже, я же это читал все в детстве, как мне успевал все это читать? Ну, действительно, и при том, что это и русская классическая литература, конечно же, которую читали много. У нас было издание такое «Гоголь», очень хорошее, академическое такое, оно сейчас называется «карманное», но оно полукарманное на такой мелованной бумаге. Я помню, что я Гоголя мог читать, ну, много раз. Я его читал, наверное, ездя в поездку куда-нибудь, едешь в метро, едешь, Гоголя читаешь, да. Конечно, читали и зарубежную литературу, и особенно французскую, потому что я спецшколу французскую заканчивал, и там и Камю, там и Экзюпери, и другие мыслители, как я считаю, да, хотя, в общем, Камю считается атеистом, он себя сам считал атеистом, но дело не в этом. То есть вот литература сформировала, наверное, тот круг вопросов, который меня всегда интересовал, потому что она живо говорит о человеческой душе. То есть понятие души и духовной жизни, вообще-то говоря, можно человеку раскрыть через литературу, особенно русскую классическую литературу, понимаете? И несмотря на то, что преподавание у нас, конечно, оно было немножко идеологией испорчено, потому что тема народы в лирике Пушкина нам задавали такие сочинения, понимаете? Но все равно вот та широта, та глубина, которой русская литература может коснуться вас, мне кажется, она во многом повлияла именно вот это на меня. Чтение, которое никак не связано с моей профессией, а просто связано с семьей, с какими-то семейными традициями, что любили читать, с тем, что наверное, в отличие от современных вот условий, не было ни телевидения, не было такого. Ну, телевидение было, но там оно не было развлекательным. Это было информации, не было интернета, наверное, не было. Ну, была развлекательная литература, там, Луи Бусинар там, или кто-то еще. Да.
А можно я сразу вот эту тему проблематизирую? Потому что, с одной стороны, вы сказали, что неким таким, может быть, началом пути к вере, вере была русская литература, но ведь для кого-то это же оказывается концом, потому что если, ну, в каком смысле? Если мы читаем о душе у Пушкина, у Толстого, у Лескова, у Достоевского, а эти авторы, которые ну, просто светские авторы вот для школьника, то зачем тогда тут еще какая-то религия? Вот все есть в литературе. Зачем церковь? Все есть в литературе. Вот это совсем другой пласт, переход уже именно к какому-то религиозному поиску, от такого общего какого-то такого смыслового к тому, что все-таки есть религиозная традиция. Где у вас это началось?
Я думаю, что вы знаете, вы немножко тут литература, она ведь не отвечает на вопрос, она его ставит. То есть литература – это, как говорят физики, постановка задач. То есть она ставит вам вопрос вообще в жизни. Кто вы, кто те люди, про которых вы прочитали вообще? И где ваше место в жизни, как ваша оценка вот того, что происходит? Она не дает ответ. Религия как раз дает ответ на вопрос. И поэтому вот, но сами постановка вот задач, постановка вопроса в литературе изумительная. Потому
безусловно,
что она очень тонкая, она очень такая яркая. И, конечно, талант литератора, он проявляется именно в том, что он выражает не то, что не какую-то идеологию, даже не религиозную мысль он выражает. Он выражает, собственно, то, что есть. То есть он отражает действительность переживанческой души. Ну, в разных ипостасях. Да, если у Достоевского это такой, такая психология внутреннее, которое, я помню, я читал его даже, по-моему, чуть ли не с температурой. Вот, знаете, когда я «Идиота» зачитывал его несколько раз, и каждый раз мне казалось, что у меня температура повышается, и я заболеваю от того, что я читаю. То есть настолько как бы воздействие сильное слово, которое вот так оно, понимаете, то есть это как талант вот представить жизнь через слово. Но жизнь же – это одни вопросы, понимаете? Они до сих пор у меня одни вопросы. У меня, так сказать, вот как ни посмотришь на жизнь, все время одни вопросы. Ну вот, религия, да, она многие вещи, она открывает по-другому. И она многие вещи, действительно, вот то, что в жизни происходит, она показывает их, наверное, как они происходят в человеке, да, откуда это, что это, собственно, да, потому что многие писатели даже, вы говорите, да, они были многие религиозными людьми, как Достоевский, например, многие были людьми светскими, и даже многие были атеистами. Но если он был честный человек, то все равно те же самые вопросы о душе он задавал и себе. И вот, собственно говоря, этот круг вопросов, которые вот внутри ты переживаешь, которым ты вот общаешься с людьми, тоже ты это все видишь в них. Понимаете? Поэтому здесь образ Божий, он в каждом человеке скрыт. И вот а как раз понять, кто, знаете, это как, я бы сказал, что это похоже на то, о чем пишет Павел, когда говорит, что язычники построили храм неведомому Богу. Вот литераторы этому неведомому Богу, который есть человек внутри, Homo sapiens, но тот, который внутри вас, они строили храм, да, а потом оказалось, что человек этот Христос, собственно, да, который вот, это его храм.
А что делать с большим количеством вопросов в голове, на которых нет ответов?
Я сам не знаю.
Что в этом случае делает священнослужитель? Тут же можно
несколько методов. Есть несколько методов. Во-первых, обратиться к духовнику. Дело в том, что мне кажется, что наше восприятие мира, оно все равно субъективно. Понимаете? Все зависит от того, кто я на самом деле, в каком я состоянии нахожусь сам. И поэтому, когда вопрос возникает, я могу обратиться к другому, священнику или даже там, к Священному Писанию, к Писанию святых отцов, чтобы посмотреть, что у них, да, какой у них ответ. Хотя он может быть мною и так, скажем, то, что я могу, может быть, это и не принимать внутренне. Это, ну, честно, потому что вот у кого-то я читал, что... Знаете, что такое честность? Честность – это не говорить больше, чем то, во что ты веришь. Понимаете? Я могу прочитать это, но я в это сам не верю. Ну, честно, если, да? Это не мой опыт. Я это читал, для меня авторитет Священное Писание или Писание Святых Отцов, да. А сам внутри, вот я еще не созрел до этого, да. То есть, понимаете, поэтому здесь вот, ну, сложно сказать. Нужно стараться отвечать на вопросы там, где ты сам веришь в то, что ты говоришь.
А как вы впервые задумались о священстве?
О священстве? Ну, знаете, сложно сказать. У меня такой долгий путь был к нему, потому что я пришел в храм за духовником, и я еще работал даже на светской работе, а там храма не было, там был завод, но это 90-е годы, как всегда, вот этот путь.
Это в Москве?
В Москве, да, живоносный источник, Царицын, отец Георгий Бреев, духовник мой. Ему дали этот храм, где был завод, и вот там началась работа. До этого, надо сказать, я вообще не считал себя воцерковленным человеком. Я ходил в храм, ну так, по праздникам. И вы знаете, что вот из того периода, может, сейчас уже я и не придумываю, а может быть, правду скажу, но первое мое соприкосновение с церковью было еще тогда, когда я начал ходить туда студентом, еще учился, когда в ВУЗе. И это не приветствовалось тогда, потому что комсомол, все, так сказать, закрыто. И я помню, что это ощущение радости, вот вы знаете, утро раннее, там это красная пресня, это вот какой-то подъем внутренний. То есть вот церковь меня в ранний мой период, когда я с ней соприкасался, именно ассоциируется с какой-то радостью, с какой-то вот полнотой, с чем-то настоящим. Ну, а потом я пошел уже помогать добровольцам туда, таскал мусор всякий и постепенно как-то приобщился к разным другим делам церковным, ну, и сторожил, и алтарником был, и читать научился. С трудом сначала я делал смешные ошибки.
По церковнославянски
читать. Ну, к этому моменту я умел немножко по-русски, теперь после... Ну, да, и петь, и в хоре я пел. Ну, может быть, основное, что я вот себе сейчас, о себе я думаю, наверное, это богослужение. Потому что вот от участия в богослужении, когда вот я читал и пел, и, собственно, тексты вот, богослужебные, и сам строй службы, наверное, больше всего на меня повлиял. Потому что здесь открывается очень многое о церкви вообще. И есть какая-то внутренняя таинственная сторона в этом, понимаете? Я для себя недавно заметил, что вот уже 20 лет в этом году, как я священник будет. И все эти 20 лет, каждую литургию я читаю один и тот же текст. Ну, представьте себе, что вы, например, читаете самые прекрасные стихи, 20 лет одно и то же стихотворение вы читаете 3-4 раза в неделю. Я думаю, что не 20 лет понадобится, а хватит там 20 месяцев, чтобы оно вам надоело, Боже знает как. А здесь я читаю каждый раз вот молитвы, литургические молитвы, я каждый раз они для меня как новые. То есть нету для меня чего-то, знаете, чего-то того, чтобы вот, ну вот, как это говорят светские, выгорает, надоело, неинтересно, вот, все помню, все знаю, уже этого нет. Каждый раз это живое, и я подумал, что это удивительно, потому что такого невозможно себе представить. Любая самая прекрасная литература, удивительно талантливая музыка, все равно надоест через какое-то время, если мы постоянно будем ее слушать. Здесь нечто другое. То есть здесь над текстом есть что-то, что вот дает нам совершенно иное понимание слова, которое произносится во время богослужения. Поэтому, наверное, вот от этого у меня большая привязанность к церкви и желание вот служить возникло. Хотя, конечно, и духовник повлиял.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера», уважаемые радиослушатели. У нас в гостях протоиерей Михаил Потокин, настоятель храма святых Флора и Лавра, на зацепе председателя отдела по социальному служению Московской городской епархии. Отец Михаил, сколько продолжалось ваше служение диаконское?
У диаконов я коротко. У меня так получилось, что я где-то в 90-м году пришел вообще в храм помогать. Потом вот 9 лет на разных послушаниях я трудился там, и пел, и алтарничал, и социальный центр возглавлял при храме. А потом вот в 99-м году я стал диаконом, в 2000-м священником. То есть всего год.
Почему спрашиваю? Очень часто к нам приходят батюшки, и вот об этом периоде как раз служение диаконского, рассказывают прямо противоположные вещи. Кто-то говорит, что очень ждал рукоположения и дождаться не мог, а кто-то говорит, что наоборот, так ему хорошо было диаконом быть, что он даже и не торопил, даже не просил рукоположения. А какой-то вот это особый подготовительный период, и какой он, какой был у вас?
Диаконское служение, да, вы знаете, особенное, но для меня вот в этом смысле диаконство было как, знаете, как выход такой, потому что на самом деле такой, наверное, сложный у меня момент был до этого, когда вот мне назначили социальную службу возглавлять при храме, такое НКО, мы создали еще в середине 90-х его. Ну, мы занимались разными вопросами, детьми с синдромом Дауна, там много было всего, издательство там было музыкальное, мы ноты издавали, еще что-то. В общем, все, что можно было, это было в таком православном центре «Живоносный источник», все это развивалось. Гимназия там, воскресная школа, все, много всего. Но вы знаете, вот как раз вот это пришлось мне оторваться от службы и начать писать разные бумаги, уставы, прошения, письма. И это какой-то внутренний у меня был какой-то кризис, наверное, да, такой, потому что когда ты привык к службе, вот уже когда ты от нее отходишь, то окажешься в каком-то неком вакууме, понимаете? То есть вот об она тебя вбирает настолько целиком всего, что, в принципе, больше ничего не надо. И вдруг ты из этого ничего не надо, ты попадаешь туда, где у тебя, тебя лишили фактически основы источника твоей духовной какой-то радости, да, и мне тогда вот было трудновато. Ну, может быть, как один из выход того, что вот мне было трудно, я все-таки службу любил, и я как-то подумал о том, что вот ноты, по которым поют певцы, они не очень хорошего качества, все рукописные, в советское время пересдавалось ничего, я собрал библиотеку небольшую и стал издавать их. Ну, нашел программу, которую я немножко с компьютером знаком по специальности своей первой. Нашел программу нотную, потом собралась команда там, которая вот мы верстали, печатали, там небольшая типография у нас была своя, и мы делали эти ноты довольно долго. Вот, наверное, я занимался этим тоже лет 10-15, наверное, вот изданием нот. И это был как бы мое письмо службе. Ну вот, то есть это, знаете, когда мы в разлуке, вот надо написать письмо. Я решил написать письмо службе.
Нотами.
Нотами, да, нотами церковных песнопений, которые в должном качестве и в нужном количестве мы старались издавать, и даже многих авторов новых там, и тех, которых не издавали в советское время, мы переиздавали что-то, что-то издавали сами. Вот, это была такая для меня отдушина. Конечно, вот после одного заниматься другим, вот здесь был какой-то у меня, наверное, сложный период. А потом, когда я стал диаконом, нет. Вы знаете, я когда стал диаконом, я пошел, рядом с нами был такой центр реабилитации больных церебральным параличом. Я как диакон не мог службу служить там или причащать, исповедовать, но я мог проводить беседы. Я проводил с ними беседы на духовные темы. Там около 100 больных, ну, собиралось, может, 30-40, там, 50 больных. Они взрослые, 18 и старше лет. Они там проходили курс реабилитации, я с ними беседовал. И вы знаете, я тут понял, что вот служение священника — это служение слова. Ну, вообще, священнослужители. Кстати, диакону — это тоже служение. Иоанн Златоуст большую часть своих проповедей, вы знаете, да, которые нам остались, он в диаконском сане произнес. Поэтому здесь вот интересно, что, да, служение слова, оно диакону доступно, то есть общение с людьми. И ответ тот, который вы получаете от этого общения, он весьма богатый, внутренний ответ, да. То есть поэтому, наверное, вот диаконское служение для меня тоже, оно хорошим было. Ну, я продолжал сдавать ноты, возглавлять центр, ходил вот к инвалидам и проводил с ними беседы. Но я понимал, что, конечно, священство это, ну, сказать так, не, слово «я понимал» нужно исключить. Я до сих пор не понимаю. Скорее всего, я просто мне, ну, вот, мечталось о том, что священство, да, это некая следующая ступень в этом общении, да, которую человек может, вот, совершая таинство, да, и в то же время преподавая эти таинства.
Общение с кем? С Богом вы имеете в виду?
С Богом и с людьми, да, с Богом и с людьми. Поэтому, конечно, служение священника, оно мне представлялось тогда вот таким более, как бы, значимым, что ли. Хотя и диаконское служение тоже замечательное, но никак я не умолял его, это не было каким-то переходным периодом в моей жизни. То есть я полноценно жил так, как же я потом жил священником. Но священником, знаете, как я, конечно, нагрузка на священника, но в те годы особенно, наверное, 2000-е, да, и сейчас много, большая нагрузка. И разница с диаконским служением такая, что когда я стал священником, я немножко послужил несколько месяцев, и потом пришел к духовнику и говорю: батюшка, что трудно, наверное, я сейчас освоюсь, и мне станет легче, ну, как вот обычно. Он говорит: нет, легче не станет, просто привыкнешь.
А вот как раз, может быть, к таким, ну, кризисным моментам, которые переживают священник, я бы хотел обратиться. Мы с вами в одной телепередаче, когда встречались в программе «Не верю, но спаси», у вас такая прозвучала мысль где-то в диалоге, что вы тоже, как священник, иногда ставите себе вопрос, а верю ли я?
Да, совершенно верно.
А вот что для вас за этим вопросом стоит? Это интеллектуальное сомнение?
То же самое, что для всех. То же самое, что для вас и для всех. Вы знаете, ну, не знаю, как другие, я за других не могу судить, но мне кажется, что мысль о неверии, мысль о том, что «а вдруг ничего нет?» Да, ну, если честно сказать, ведь такая мысль может быть у всякого.
Думаю,
другое
да.
дело, как мы отнесемся к этой мысли, она страшная. Понимаете, после нее следует пустота какая-то, после нее следует вот духовное какое-то вот... Но мы не вольны мысли свои контролировать везде, понимаете? Поэтому эта мысль приходит священнику так же, как и мирянину. Приходит мысль о том, что да, вот как, ну хорошо, а если ничего нет, что же, ты обманщик выходит? То есть ты выходишь, что вот все то, что ты говоришь, то, что проповедуешь, то, что ты слушаешь, это все какое-то вот представление, это все за этим ничего не стоит, понимаете? И это действительно страшно, вот на меня это, конечно, слава Богу, да, что это не часто бывает, наверное, не так, но глубоко, может быть, как это могло бы быть, но мне кажется, это с каждым случается. В этом смысле это есть некое испытание веры нашей. Понимаете, а что, ведь я должен и на это дать ответ. Ведь
какой?
Это значит во мне есть, понимаете, сказать, что я целиком вот в каждой клетке каждой части своей души, я полностью вот настолько я, ну, вот, цельный человек. Да я не цельный человек.
Если этот вопрос назвать таким кризисом, мини-кризисом, может быть, он минутный, часовой,
нет,
дневной?
Нет, не минутный, он постоянно.
А тогда как
он выходить? С разных сторон приходит, понимаете?
Но святые отцы говорят, что это просто прилог, с которым не нужно вступать в разговор.
Нет, ну прилог понятно, но прилог бывает разный в жизни, понимаете, в жизни бывает разный прилог, там какие-то трудности житейские, какие-то трудности семейные, с детьми, там еще какие-то вопросы.
Надо
и так далее.
Надо слушателям слово прилог, мне кажется, немножко пояснить.
Ну, мысленное искушение, мысли, которые ты не хочешь думать, а они приходят тебе так или иначе в голову.
Вы знаете, ну, мысли, конечно, мы не хотим думать, но раз она пришла в голову, то, значит, это какой-то сигнал все-таки нашей голове и нашей жизни. И мне кажется, что неплохо научиться вот как-то с этой мыслью бороться, потому что, ну, вот внутри себя, понимаете, запереться где-то, конечно, можно, да, но все равно вопросы-то в жизни встают. Потом, вы знаете, через эти мысли мы учимся понимать других людей. Потому что хорошо требовать от человека веры, да, ну вот приходит ко мне человек, говорит, у меня все плохо, у меня там умер кто-то, еще кто-то, я сам заболел и так далее, все. Легко сказать ему, ну ты верь, все у тебя пройдет, да. Ну, я всегда меряю на себя, понимаете. А если бы, вот не дай бог, со мной такое случилось, как бы я сказал себе, да, легко бы было мне сказать, а ты верь.
Ну вот когда мне приходит этот страшный вопрос, а вдруг ничего нет?
Да, да, приходит.
Приходит, безусловно, а вся жизнь и личная, и профессиональная выстроена вокруг разговора об этом, о вере.
Да, 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 да. Вот и у меня то же самое.
Я для себя вижу путь, может быть, не единственный, но такой один из некого возвращения к делам первой любви, к тем вот самым воспоминаниям о тех самых первых опытах, о первом опыте религиозном, который ты пережил и из-за которого жизнь изменилась.
Да,
в ту точку
наверное,
возвращаешься,
да,
и как бы, ну я же тогда не ошибся.
Да, да, да.
А
да,
вот
да.
Что у вас?
Да, это то же самое, скорее всего. И возвращение вообще к опыту духовному. Когда, вот, когда ты переживаешь, и ты думаешь, да, хорошо, но я не могу сказать вот в этот момент, когда случилось со мной такое, да, что называется, как Бог меня оставил, да, я не могу сказать неправду, да, но я могу сказать точно, что в те моменты я так сказать, знаю, что это было.
Ну, кто-то из-за
это реально было. Ну вот. Сейчас, может быть, этого во мне нет. Вот в тот момент, когда я усомнился, в тот момент, когда я как-то вот поколебалась внутри меня, я понял-то, да, вот здесь вот я оступился. Но тогда я точно понимал, что это было. И тогда я знал, так сказать, что зачем я иду, куда я иду. И мне не надо было объяснять или как-то убеждать себя в этом. Это было как-то внутри меня ясно. Это как вот открылось во мне, понимаете? Но я не постоянный. Да, вот. И мне приходится бороться со всем тем, что приходится бороться обычным людям. Я считаю, что это нормально.
Пока мы это обсуждаем, у меня буквально две мысли всплыло в голове и две цитаты, но так как у меня нет их перед глазами, могу их только пересказать на свой лад. Первое – это то, что очень важно помнить, когда ты уверовал. Кто-то из святых отцов говорит, что вспоминайте момент, когда вы поверили, и в трудные минуты вы будете возвращаться в этот мистический опыт. Это как раз то, о чем сейчас сказал Костя. И второй момент, что если вы хоть единожды внутренне встретились со Христом, это вас держит потом весь оставшийся период вашей жизни, в том числе вот в этих бурях, штормах, о которых мы сейчас говорим, отец Михаил. И тогда напрашивается вопрос, а был ли у вас вот такой опыт внутренней встречи?
Ну, это главная вопрос, встреча это в жизни христианина. Это вопрос все-таки такой внутренний, который я бы не стал обсуждать. Потому что здесь, понимаете, ну, есть вещи, которые, они слишком личные.
Конечно.
Поэтому здесь, мне кажется, рассказать о них не имеет какого-то, не имеет силы и значения для слушающих, а для рассказчика это все-таки не очень хорошо. Поэтому здесь, я думаю, что я пожалуй, не стану отвечать так прямо. Но хочу сказать, что, наверное, да, какие-то были моменты в жизни, где вот ты, что-то тебе открывается такое, ну, я не могу сказать, что это вот так прямо, да, ну, конечно, вот внутренние переживания, они, безусловно, являются тоже такой основой для жизни, потому что они многое дают, многое открывают, и главное, они вот та сила, которую, собственно говоря, проповедовать, да, слово говорить, ну, ведь ты должен говорить это слово, убеждая других, но если ты сам не уверен в этом слове, как ты будешь, да, откуда эта сила, она не моя. Она мне дана тоже, понимаете? Я тоже понимаю, что вот сам по себе человек, ну, это все-таки очень немощное существо, слабое, и что все-таки пресвитеру, священнику, очень много дает тот, кто есть первосвященник, да, то есть он очень любит тех, кого мы проповедуем, то есть вас, ну, вот. И поэтому, несмотря на немощь священника, про которую мы только что сказали, и это правда, но вот он через него, если священник, ну уж не слишком шибко сильно думает только о себе, но вот, ну, к сожалению, это тоже препятствие большое, потому что здесь как бы, если ты ему дашь, а он это все присвоил себе, так он скоро станет за место Христа. Так и бывает, да. Поэтому вот чтобы он не стал, тогда ему немножко, да. Но все-таки вот это то, что тебе дается, особенно в служении литургии, особенно через причастие, ну, вот, то, что тебе дается, ты вот, ну, можно почувствовать, что это действительно дано тем, кто любит вот всю паству, всякого человека. Поэтому священнику очень много дано. Но дано не непосредственно за заслуги какие-то, а дано, чтобы он преподавал, то есть чтобы он передавал это, то, что ему дано. Ну, конечно, не присваивал себе, уж тем более не славился тем, что ему дано от другого.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» протоиерей Михаил Потокин, настоятель храма святых мучеников Флора и Лавра на Зацепе, председатель отдела социального служения Московской городской епархии. В студии моя коллега Кира Лаврентьева и я, Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер». На радио «Вера».